Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Пимене, епископе Семиреченском и Верненском, и о святом пророке Божием Моисее. Далее беседу с протоиереем Владимиром Волгиным о божественной литургии. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О деятельной жизни. Наставление старца. Купец радуется, когда получит прибыль. Учащийся искусству и научившийся радуется, ни во что вменяя подъятые труды ради того, что выучился. Воин радуется, забывая все опасности, раны и самую смерть, каким подвергался в войне со врагами царя, когда увенчается. Вот дела жизни сей суетной. И вот что получают успевающие в своих начинаниях. Какая же, думаешь, будет радость душе, приступившего работать Господу и успевшего совершить дело свое? И при исходе его из мира сего предыдет ему дело его, и возрадуются с ним ангелы Божии, увидев его спасшимся от властей тьмы. Ибо когда душа исходит из мира сего, ее сопровождают ангелы, но в то же время встречают ее и все силы тьмы, и, желая преградить ей путь, взыскивают, не найдут ли в ней чего своего. Тогда не ангелы воюют против них, но дела, какие она сотворила, они ограждают ее и сохраняют от них, да не коснутся ее. Когда победят дела ее, тогда ангелы поют пред ней, пока она не предстанет Богу в радовании. И тогда, в час тот, она забудет о всех трудах своих и о всем мире сем. Итак, братья, употребим и мы посильный труд на творение добрых дел в краткой и бедственной жизни сей, удаляясь от всякого дела лукавого. Может быть, и мы возможем спастись от злых и немилостивых демонов, кои встретят нас и будут истязывать всякое дело наше. Блажен тот, в ком они не найдут ничего своего, потому что радость его и веселье, и упокоение, и венец несомненны. Попечемся с усердием возгреть в себе вожделение к Богу, которое может спасти нас от духа блуда, когда Он встретит нас там, по исходе из тела. Возлюбим нищету, да спасет она нас от духа сребролюбия, если Он встретит нас, когда будем исходить отсюда. Возлюбим мир со всеми и малыми, и великими, да сохранит он нас от духа ненависти, когда он станет пред нами там. возлюбим долготерпение во всяком деле. Да защитит оно нас от духа малодушия, когда он изыдет во сретении нам на том свете. Возлюбим всех, как родных братьев, никому не воздавая злом за зло и поношением за поношение, да сохранит сие нас от гнева, когда он выступит пред лицо наше на пути к небу. Возлюбим смиренномудрие во всяком деле, снося поношение и укоризны от других, да сохранит оно нас от духа гордости, когда он преградит нам путь за гробом. Попечемся о чести других, никого не осуждая, да соблюдет это нас от духа осуждения, когда он там предстанет пред лицом нашим. Отвергнем мир и славу его, да избавимся от духа прелести, когда он там выступит пред нами. Осветим сердце свое и тело, да избавимся от рук духа нечистоты, когда выйдет он в сретение нам. Ибо все сии злые духи страстей обыдут душу нашу по исходе ее из тела, и только добродетели могут помочь ей тогда, если она потрудится приобрести их здесь». Потому кто столько неразумен, который не был бы готов предать себя на самую смерть, чтобы только избавиться от всех их? Будем же творить добро, братья. Сколько есть у нас сил, и сила Иисуса Христова будет готова помочь нам в час нужды нашей. Да будет всегда помысел твой в Боге, и Он сохранит тебя. Не прилепляйся к миру, и не возлагай на него надежды своей. Благо мира лживы и призрачны, а ценно только то, что творишь ты для Бога. В этом одном тебе надежда, и в этом обретешь ты помощь себе в час нужды своей. Возненавидь славу мира, чтобы сердце твое могло непрестанно зреть Бога. Возлюби чистую молитву, чтобы просветило сердце твое. Храни язык свой, чтобы вселился в тебе страх Божий. Подай требующим ныне, чтобы не быть посрамленным тогда среди праведников. Возненавидь похоть и все утехи, чтобы не запел тебя на пути Амалик, враг спасения твоего. Трезвись молитве, чтобы не пожрали тебя дикие звери, духи злобы. Не люби вина и не доходи до опьянения, чтобы не лишиться радования Божия. Возлюби святых, и они спасут тебя в день нужды. Поревнуй праведным, и ревность их воодушевит тебя к подражанию им.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Верненский. Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Верненский, в миру Петр Захарьевич Белоликов, родился 5 ноября 1879 года в селе Васильевское Череповецкого уезда Новгородской губернии в большой благочестивой семье священника Захария Ивановича и его супруги Марии Ивановны Арнацкой, дочери священника Иоанна Арнацкого. Известные санкт-петербургские священники, философ Иоанн Арнацкий, приходились ему двоюродными братьями. Через отца Иоанна Петр Белоликов находился в свойском родстве с великим кронштадтским пастырем, святым праведным Иоанном Кронштадтским. Окружение святого батюшки, жившее яркой церковно-общественной жизнью, и сам он были той средой, в которой духовно формировался будущий священномученик. Митрополит Новгородский Арсений говорил о Петре как о воспитаннике кронштадтского пастыря. В 1900 году, по окончании Новгородской духовной семинарии, Петр продолжал обучение в Киевской духовной академии, которую закончил в числе лучших в 1904 году. В его дипломном сочинении «Отношение вселенских соборов к творениям церковных писателей» исследовался догматический вклад святоотеческой литературы в деятельности семи вселенских соборов. Еще студентом 7 августа 1903 года он принял монашеский постриг с именем Пимен в честь Киево-Печерского преподобного Пимена Многоболезненного, что в ближних пещерах. Духовный отец, митрополит Киевский и Галицкий Флавиан Городецкий, благословил его на миссионерские труды. 3 июня 1904 года иеродиакона Пимена рукополагают в иеромонаха с назначением в Урмийскую православную духовную миссию на северо-западе Персии, в городе Урмия. Перед отъездом в Урмию отец Пимен познакомился в Санкт-Петербурге с бывшим начальником миссии, епископом Гдовским Кириллом Смирновым, будущим священномучеником, память которого 7 ноября по старому стилю, который пользовался особой любовью и уважением святого праведного Иоанна Кронштадтского. Миссионерскому служению было отдано в общей сложности 9 лет из недолгой жизни епископа. Миссионер по призванию, он скоро овладел древнесирийским и новосирийским языками, тюркскими наречиями и проповедовал среди сирийских несториан, перешедших в православие, защищал их интересы перед персидскими властями, преподавал в училище при миссии, находя время и для научных трудов, переводов раннехристианских сирийских текстов, издавал миссионерский журнал «Православная Урмия». В 1911 году игумен Пимен назначается на должность ректора Ордонской духовной семинарии Владикавказской епархии с возведением по должности в сан архимандрита. В Ордоне в течение года он трудился над духовным просвещением осетин. Однако сожаление об уходе из урмийской миссии побуждает отца Петра просить начальство вернуть его обратно. В это время отец Пимен начинает свою переписку с известным миссионером, святителем Николаем Касаткиным, трудившимся в далекой Японии. Просьба была удовлетворена, и 2 последующих года служения в должности помощника начальника миссии были отмечены расцветом его миссионерского таланта. Начало Первой мировой войны остановило дело дальнейшего присоединения к православию сирийцев. С 1914 года отец Пимен служит в Перми в должности ректора Пермской духовной семинарии, где становится сподвижником и надежной опорой во всех начинаниях пламенного поборника православия, будущего священномученика, архиепископа Пермского Андроника, который надеялся видеть отца Пимена своим викарием. В одном из пермских выступлений архимандрит Пимен прозорливо предостерегал: «Берегите свое драгоценное достояние, веру православную и ее священные воспоминания. Иначе вы воспитаете в народе не душу кроткую и терпеливую, а душу зверя, которая принесет неисчислимые беды и себе, и вам». Отец Пимен также руководил трезвенническим движением в городе. 6 августа 1916 года в Петрограде состоялась его епископская хиротония с назначением на приграничную салмасскую кафедру в Персии. Преосвященный Андроник подарил ему свою панагию, с которой епископ Пимен не расставался последующие 2 года жизни. В хронике провода владыки Пимена из Перми, на которой пришла вся православная Пермь, указывалось: «Он был истинным пастырем, был бессребреником, помогал направо и налево. Когда владыка поднялся в поезд, народ, стоявший на перроне, обнажил головы. В оставшиеся минуты люди пели церковное песнопение». Третий приезд в Урмию уже в качестве епископа принес много скорбей. Обнищание миссии, ее вынужденное бездействие в помощи голодающим от неурожая, интриги инославных миссий. Это положение вызывало скорбь в сердце владыки. Тем не менее, командующий урмийским отрядом отмечал благотворное воздействие епископа на дух русских воинов. Через год владыку по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение викарием туркестанским в город Верный, ныне Алма-Ата, на вновь созданную кафедру Семиреченскую и Верненскую. В свой кафедральный город Верный, центр Семиреченской области, владыка прибыл 11 октября 1917 года. Там 38-летний епископ возобновил народные чтения и беседы, объясняя присутствующим их современное положение в России. Владыка давал весьма сдержанные оценки февральской революции, а с приходом к власти большевиков деятельный, умный, промонархически настроенный архипастырь был обречен на гибель. По воспоминаниям самих большевиков, народ шел к нему с утра до вечера. Его авторитет был так велик, что соввласть серьезно опасалась двоевластия в Семиреченске. Миротворческими усилиями он мешал политике разжигания классовой розни между казачеством и крестьянством, осудил декрет о гражданском браке, добивался сохранения преподавания в школах закона Божия. Часто он занимался в своем доме с детьми, организовал детский духовный кружок. Летом 1918 года владыка воспрепятствовал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора. Неся ответственность перед Богом за весь народ Семиречья, святитель утешал и напутствовал раненых и той, и другой стороны в начавшейся гражданской войне. Но на страницах, издававшейся в Китае, в Кульдже и нелегально распространявшейся по Семиречью газеты «Свободное слово», он давал христианскую оценку творившемуся новыми властями беззаконию, поддерживал белое движение и призывал к участию в его рядах. Об этом же он говорил и в открытых проповедях, призывая народ молиться об избавлении от супостата. Уже в августе 1918 года ему стало известно о расстреле государя, и он сам вон архиерейской церкви осудил это злодеяние. При этом он оставался верным и фактически был одинок в своем противлении разгулу зла. Цельность и чистота его натуры, твердая воля, интеллект ученого, соседствовавшие с привычкой к физическому труду и восприимчивостью к прекрасному, талант оратора при полном отсутствии притязания на внешнее самоутверждение, аскетический образ жизни человека, привыкшего к походной жизни рядом с офицерами Кавказского фронта, все это говорило о глубине духа святителя. Обстоятельства гибели владыки таковы. Накануне ареста он вел в своем доме занятия детского духовного кружка. Вечером 3-го, по новому стилю, 16 сентября 1918 года в его покои ворвались красноармейцы из карательного отряда «Мамонтова», отозванного с Семиреченского фронта специально для ареста владыки. Оскорбляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий владыка подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в загородную рощу Баума. Даже бойцы карательного отряда, вызванного в Верный для наведения революционного порядка, долго не решались выстрелить в святителя. Убил же владыку выстрелом в упор известный в городе бандит, служивший в городской милиции, и, упав с лошади, здесь же сломал ногу. Духовенство, которому владыка велел звонить в колокола в случае долгого своего отсутствия, чтобы поднять народ, не выполнило просьбы своего архипастыря. Согласившись ехать с красноармейцами, владыка сознательно пошел на великую жертву. Он отдавал свою жизнь для того, чтобы расправа над ним стала сигналом православному народу явить свою сплоченность и силу. Только напрасно слух его ловил звуки набата. Духовенство приняло решение не звонить, приводя один довод малодушнее другого. Но известно то, что в городе был митинг с требованием выдать тело убитого и демонстрация протеста, которую разогнали с помощью оружия. Только на следующий день дети, ходившие в рощу за орехами, увидели на поляне убитого епископа. Тело владыки, верующими было глубокой ночью тайно погребено в парке рядом с кафедральным собором в старом семейном склепе семиреченского генерал-губернатора. На месте, где после расстрела лежало тело владыки, еще недавно был виден ровный прямоугольник красного мха размером с человека. Такого нигде больше нет во всей старинной роще. Теперь здесь стоит гранитный обелиск. Рядом с кафедральным собором, недалеко от тайного захоронения святых останков, в 1999 году заложен храм, крестильня имени священномученика Пимена. Канонизирован как местно чтимый святой Алма-Атинской епархии Русской Православной Церкви 12 октября 1997 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Святые уподобляются Христу, исполняют заповеди, которые Он, как подвигоположник, совершенно исполнил прежде них. В подвиге святителя Пимена является тяжелейшая сторона подвига самого Спасителя. Безответное доверие малодушным ученикам, духовное одиночество. Ученики для святителя – его священники, которые, безусловно, должны хранить послушную верность своему архипастырю-страдальцу. И безгласие церковного набата для последователя Христа – боль много ощутимее, чем физическая. Ибо для того и пришел Господь в мир, и последовал за учителем святой пастырь, по-гречески «пимен», чтобы набат Слова Божия никогда не молчал.
В эфире программа «Благовещение».
Святой пророк Божий Моисей. Великий пророк и законодатель израильтян происходил из колена Левиина. Родился в Египте приблизительно в 1570 году до Рождества Христова и воспитан дочерью фараона. Во всех своих начинаниях и поступках Моисей являлся орудием в руках Всевышнего. Моисей был человеком, которому Бог открыл тайны бытия, сотворения мира и человека. На горе Синайской он принял от Бога 10 заповедей его, силой Божией творил великие знамения и чудеса, приставился 120 лет в стране Моавитской, погребен в долине близ Веффегора, но никто не знает места погребения его даже до сего дня. О жизни Моисея повествуют книги Библии «Исход», «Числа» и «Второзаконие». Чтобы изучить всю жизнь великого пророка Боговица Моисея, по слову апостола, не хватит и долгого времени. Мы ограничимся самым началом славного этого жития. Мать будущего пророка, не находя возможности спасти жизнь своему младенцу, оставляет его в корзинке плыть по совсем небезопасной реке Нил. Безграничное ее доверие Богу, во власти которого вся тварь, и нильские крокодилы — не исключение. Нет только в ней доверия элементарной человечности бесчеловечных человеков. Ибо Богу легче приказать живущему инстинктами крокодилу не трогать человеческое дитя, нежели заставить человека оставаться человеком, то есть пощадить себе подобного, но невинного и беззащитного. И твердый выбор верующей женщины возвращается ей царственными милостями над ее дитятей. Они снова вместе, она кормит чадо свое с молоком чудной матери, впитывающее твердую веру, несокрушимую надежду и всепобеждающую любовь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер всем слушателям Божьего благословения.
Сегодня мы продолжим наши беседы о божественной литургии. Батюшка, а почему нам так важно причащаться святых христовых тайн?
Господь Иисус Христос сказал: «Кто будет есть мое тело и пить мою кровь, в том буду пребывать я, и тот будет пребывать во мне, и того я воскрешу в последний день». Эти тайны являются животворящими.
Отец Владимир, а почему Господь преподал нам свое тело под видом хлеба?
Этот вопрос богословского характера. Господь Иисус Христос в одной из бесед в Евангелии от Иоанна говорил о том, что «Я есть хлеб, сшедший с небес». То есть Господь сам назвал себя хлебом. Ну, что такое хлеб? Хлеб является основой жизни любого человека. В хлебе содержится спектр всех витаминов, необходимых для человека. Вот в свое время, в советское время, один знакомый врач, доктор наук, мне говорил: «Вы знаете, отец Владимир, можно прожить в Советском Союзе на 5 рублей в месяц». 5 рублей в месяц – это, ну, просто это полная нищета. Я спрашивал его, каким же образом на 5 рублей невозможно прожить. А он говорит: если человек будет употреблять в день по буханке черного хлеба, а буханка черного хлеба тогда стоила 16 копеек, умножить на 30 – 4,80, а если 31 день, около 5 рублей. В черном хлебе содержатся все необходимые витамины для жизнедеятельности человека. Вот что такое хлеб. Здесь имеется в виду, безусловно, хлеб некоторого другого характера, который шел с небес, то есть Господь Иисус Христос, характера, дающего энергию и жизнь, который течет в бессмертную жизнь человеческой души, в даяние своего тела, которое Господь Иисус Христос называл хлебом, сшедшим с небес.
Но ведь литургия совершается на квасном хлебе.
Литургия совершается на квасном хлебе, да. Потому что Христос есть новая Пасха, условно говоря, новое брожение духовное. Почему еще веществом является хлеб? Ведь хлеб составлен из многих колосков пшеничных, которые созревают на земле. И каждый пшеничный колосок – это как бы символ одного из людей, которые собираются вкупе, и таким образом мы составляем единое тело со Христом. Членами являемся единого тела. Главой является Христос, а мы являемся единым Его телом, Его членами. В древнейшем памятнике Дидахи есть молитва, которая читалась над хлебом. «Благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и ведение, которое Ты явил нам через Своего отрока Иисуса. Тебе слава вовеки». И дальше. «Как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, так да будет собрана церковь Твоя от концов земли в Твое царство». Вот это вот единение, рассеянное по всей земле в качестве колосков пшеницы, которые собираются, перемалываются и которые становятся единым организмом и телом Христа.
Отец Владимир, а почему мы причащаемся крови Господней под видом вина?
Господь сам предложил вино во время Евхаристии, которая была совершена в последний день проповеди Иисусом Христом. И вино употребляется во время Евхаристии, с одной стороны, потому что Господь совершил это установление. С другой стороны, сок красного винограда называется кровью в Священном Писании Ветхого Завета.
Отец Владимир, а какие еще прообразы вина, как крови Господней, присутствуют в Ветхом Завете?
Существуют разные прообразы Ветхого Завета, связанные с кровью. Вот, допустим, в Бытие: «Я омою одежды свои в крови виноградной лозы». Святые отцы говорят о том, что это прообраз будущей Евхаристии, потому что мы, все христиане, омыты, наши души омыты кровью Господа Иисуса Христа от наших грехов. Мы искуплены Господом Иисусом Христом через Его крестную смерть, через Его страдания, кровью омытым. О вине говорилось, что вино веселит сердце человека. Но вино — это не есть образ, хотя это вино из винограда, безусловно, может веселить сердце человека. Но здесь в образе псалмопевца говорится о вине, веселящем сердце человека, как о крови Господней. Это пророчество было о крови Господней, которая веселит сердце человека. С одной стороны, когда человек пьет, но не упивается вином, он действительно приходит в состояние веселья. А когда человек причащается крови Господней, он испытывает веселье уже духовное, которое не может сравниться ни с какими радостями в этой жизни. С другой стороны, если мы вспомним ветхозаветную Пасху, то Господь повелел иудеям окроплять кровью Агнца все косяки дверей у израильтян, у иудейского народа, когда они находились в пленении у египтян. Что такое Пасха? Пасха — это «прохожу мимо». Там, где было помазано кровью, Господь прошел мимо, не поразил первенцев иудейских, а там, где косяки не были помазаны кровью, то есть у египтян, там все первенцы египетских семей были поражены смертью. В контексте с Новым Заветом можно сказать, что когда мы причащаемся крови Господней, то мы веруем и надеемся на то, что на страшном суде, благодаря крови Господа Иисуса Христа, которой мы причащаемся во время Божественной Литургии, будем избавлены от осуждения. Условно говоря, Господь пройдет мимо нас, не обратит на наши грехи внимания. Но это я говорю очень образно. На самом деле, в каждом из грехов мы должны каяться.
В учении церкви святые дары преосуществляются во время божественной литургии, в тело и кровь Господню, но при этом по вкусу они остаются хлебом и вином. И вот некоторые люди смущаются этим. Они говорят, не есть ли это обычный хлеб и обычное вино? Не придумано ли все это церковью? Отец Владимир, как объяснить таким людям, что это уже не просто вино и не просто хлеб, а это уже тело Господне и кровь Господня, которые преподаются нам под видом хлеба и вина?
Безусловно, это невозможно объяснить. Это возможно объяснить только верующему человеку, который верит в благодать Духа Святого, преосуществляющего эти дары. А так даже для неверующих, вот я помню житий, один был старец, чудотворец, а он не верил вот в это таинство. И думал, что он причащается хлеба и вина. Это образ Евхаристии, а не сама Евхаристия, не само тело и кровь Господня. И вот кто-то о нем молился, чтобы Господь ему открыл, и вдруг он увидел Агнца Божьего. И вдруг он, когда причастился, он почувствовал именно тело и кровь. То есть вот ощущение в устах, во рту мяса и крови. Вот он тогда уверовал. Это, безусловно, является предметом и областью веры для верующего человека. Если сейчас вне божественной литургии мне предложить хлеб, который омочен в кагоре, пускай там с разбавлением воды, то я не стану есть. Мне будет неприятно, потому что я не люблю подобную пищу. А причастие тела и крови Господня, которое в образе своем остается хлебом и вином, я с большим удовольствием причащаюсь и жажду этого причастия, потому что оно меня наполняет особыми благодатными чувствами, весельем. Я чувствую торжество внутри своей души. Торжество, если хотите, Царствия Божьего над адом. Торжество святого человека, конечно, не святой. Но в какой-то момент мы все становимся, если мы хорошо исповедовались глубоко и причастились достойно святых Христовых тайн, на какой-то момент, до тех пор, пока нас не посетит греховный помысел или греховное чувство в сердце своем, мы становимся святыми. Мы чувствуем это торжество Царствия Божия над адом, то есть Бога над дьяволом. Я думаю, что каждый христианин это испытал в своей жизни и испытывает постоянно, потому что мы видим, что храмы наполняются людьми. Это же не просто так. Все больше и больше становится причастников, людей, желающих причаститься не один, не два раза, а много-много раз, потому что, безусловно, в момент причастия они вкусили не просто вина и хлеба, а истинного тела и крови Господней. Вот один священник, он очень любит причастие, так же, как все мы, но он мне рассказывал. Однажды он выехал из церкви, достаточно серьезно употребивши дары. Кровь Господня — это образ вина. И от него пахло вином. И его остановил сотрудник ГИБДД, начал с ним беседовать и почувствовал, что от него пахнет кровью Господня. Но он-то не знает, что это кровь Господня. Он говорит, от вас пахнет вином. Батюшка говорит, нет, это причастие святых Христовых тайн, это кровь Господня. Нет, пахнет вином. Вот я вас сейчас лишу водительского удостоверения. Батюшка говорит, не лишайте, давайте поедем на экспертизу. Ну и сотрудник ГИБДД вынужден был поехать вместе с этим священником на экспертизу. И вы знаете, удивительно, несмотря на то, что этот священник много потребил даров, так что от него пахло вином, кровью Господней. Экспертиза ничего не установила. И пришлось отпустить этого священника, не солоно хлебавшего. Вот я думаю, что для этого сотрудника тоже было в каком-то смысле нравоучением и учением, конечно, таинственным, может быть, для него непонятным, но учением о таинстве Божественной Евхаристии.
Господь совершает Евхаристию. Христос преподает нам свое тело и свою кровь. Хотя он еще не умер, хотя жертва Голгофская еще не принесена. Не получается ли здесь нарушение хронологии? Ведь сначала совершается Евхаристия, а потом уже приносится Голгофская жертва.
Несмотря на то, что он совершил Евхаристию до своей крестной смерти, до искупления грехов человеческих, до погребения, до воскресения, до вознесения. Плоть его была в потенциале своем воскресшей, обожженной плотью, тогда, когда Христос еще пребывал на земле, еще до своего распятия. Это была та же плоть, как до распятия, так после распятия, как до воскресения, так после воскресения, как до вознесения, так после вознесения. Поэтому Господь Иисус Христос предложил Евхаристию не как образ, а как действительно совершенную. Он совершил эту Евхаристию. В завещании было повелено совершать эту же божественную Евхаристию, воспоминание Евхаристии, которую совершил Христос. И ученики причастились истинной плоти, истинной крови Господа Иисуса Христа.
Нередко мы к таинству Евхаристии относимся как к одному из таинств. Но ведь даже исторически это неправильно, потому что многие таинства выросли из литургии.
Ну вот вы говорите «выросло». Именно корнем является Евхаристия. Крещение, без которого мы не можем принять Евхаристию. Два таинства, крещение в воде и миропомазание, стоят особняком. А все остальные таинства, пять таинств, они исходят и выходят, и корнем является Евхаристия. То есть это главное, это основа, вне которой невозможно было бы, по большому счету, совершать то или иное таинство. Из пяти. Священство. Ведь каждый человек, который рукополагается в священство, он причащается в день рукоположения. Венчание обязательно должны причаститься. Соборование, если не сейчас, то сразу же после соборования должны причаститься святых христовых тайн. Утверждение – это есть сердцевина, это есть стержень, пронизывающий всю духовную жизнь человека. Евхаристия. Ради этого Господь дал вкушать плоть и кровь свою. Это завещание его. Он не сказал о других завещаниях никаких. Но он говорил о соборовании таинства прикровенно, говорил о священстве, говорил о благодати Духа Святого, им же отпустятся грехи, об исповеди. Но это самое главное завещание. «Сие творите в мое воспоминание». В последнюю беседу объявил Господь Иисус Христос. На этом основана наша церковь.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим наши беседы о божественной литургии. Благодарим вас, отец Владимир.
Храни вас Господь и призываю на всех слушающих, слышащих благословение Божие.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу
Литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Распад.
Леня, нас будут резать.
Он удивленно смотрит, но я настойчиво повторяю вопрос. Басни, важно, говорит он, и старается покрутить едва пробивающиеся усики.
А это нигилисты царя убили, да?
Не твое дело. Ни черт ты не смыслишь. А ты смыслишь.
Леня, голубчик, ты не нигилист, а?
Вот глупец-то, вот осел-то, пошел.
А то тебя казнить будут, ты смотри.
Ослиная голова.
У Лени дурная привычка ругаться.
Он научился, конечно, у дяди Захара. Я обижаюсь, забываю весь страх, отбегаю подальше за колодец и кричу. Сам ослиная голова, нигилист! Вот я тебе уши нарву, а тебя казнят, нигилист!
Пойди сюда!
Я слышу страшный голос. Дядя Захар стоит на галерее и манит меня железным пальцем. Я отступаю к крыльцу. Ежели ты, паршивец, будешь такие слова кричать, дерка будет.
Архип,
зови будушника, грозно кричит дядя. Я лечу к себе в дом и слышу, как заливаются, скатываясь по лестнице, мушки и жулики. А дядя кричит: держи его, держи! Глава 6. Должно быть, присягу успели поцеловать, так как ничего не случилось. У нас опять царь, и я знаю его. Старого царя убрали на заднюю стенку рядом с бисерной барыней, а над столом повесили нового царя. У нас говорят, что это очень сильный царь и может даже рвать подковы, как дядя Захар. Это очень хорошо, и враги будут, конечно, его бояться. Нигилистов будут судить. Сегодня об этом читали в листке. Теперь я хорошо знаю, кто они. Это особые молодые люди, которые всегда с книжками ходят в круглых шапочках и очках, носят длинные волосы и никогда не женятся. Они много учились и заучились так, что у них ум за разом зашел, как сказал дядя Захар, приходивший к нам пить чай. И среди них есть девчонки даже, которые забыли Бога и стыд. И девчонки туда же. И стыд, и Бога забыли. Вот она, наука-то. Дядя приходил к нам посоветоваться, как быть с Леней. Не лучше ли его к делу приставить, а то, чего доброго, набьет в голову всякой чуши. Оказывается, вчера за обедом он заявил, что не желает есть постнятину, и когда кончит училище, уедет в какой-то институт. Решили переговорить об этом с батюшкой, который ходит с крестом, поет молитвы и потом долго пьет водку и закусывает. Как он посоветует, так и будет. Я на всякий случай решил предупредить Леню. Сам не знаю почему, но я Леню очень люблю и одобряю, и сам терпеть не могу каши с подсолнечным маслом и сухих грибов. Кроме того, мне хочется, чтобы Леня был инженером и строил машины. А это из него может получиться, как говорил дядя. Но бабка Василиса все ругается с дядей, что он растит антихриста и грозит адом. Я сомневаюсь даже в Аде, потому что о нем говорит бабка Василиса. Она не любит, когда при ней ругаются чертом, а сама недавно обозвала меня чертенком и вытащила за ухо, когда я прятался в ее коровнике. Нет, она не похожа на мою покойную прабабушку Устинью Семеновну, кормившую нас сухим черносливом. Она сквалыга и корга, так ругает ее горничная Груша, и, по словам Архипа, ее давно черти с фонарями ищут. Я понимаю Архипа. Бабка не дает им молока и сама отпускает только 2 ложки сала на кашу. Возможно, что я и Леня попадем в ад, но я желаю и там не встречаться с бабкой. Пусть уж она идет в рай со своими коровами и крынками. На Пасхе батюшка приходил славить Христа и заговорил с Леней. Я сидел в уголке и слушал. Господа Бога не надо забывать, а лучше бы к своему дельцу. У папеньки завод кирпичный. Лене еще нет 17 лет, но он выше батюшки и говорит боском, чему я очень завидую. Если б я говорил боском, наша горничная Паша, у которой такие большие глаза, как на одной нашей иконе, непременно говорила бы со мной, как Груша с Леней. Они часто о чем-то шепчутся в коридоре и даже... Когда батюшка сказал про завод, Леня задергал усики и ответил: «Это уж мое дело. Захочу — учиться и буду. Теперь все должны получать образование и приносить пользу народу». Он покраснел, как кирпич, и вышел из комнаты. Тетя Лиза побежала за ним, а дядя чвокнул зубом и заморгал глазом. «Он какой, как кремень, в меня!» Чудной дядь Захар. Он даже как будто усмехнулся, а батюшка опрокинул рюмку и залил скатерть. Ловко. «Да-да, непокорность, вот какие нынче детки!» «Да у меня вот тоже!» И он стал говорить о сыне, который с утра до ночи играет на скрипке и не хочет говеть. «И вот вам. Учатся, учатся, а как заучатся, ни бога, ни царя не признают и никакой власти. Руку подымают. Ну, этого не будет, да я ему сам напрочь голову оторву». И дядя ударил кулаком по коленке. «А с этого-то и начинается. Сперва посты не признают, значения вишни имеет, что яйцо, что гриб. Это что, у вас сижок? Да, сперва, говорю, посты, а там... Да вот, слыхали? Портного-то кнутого, сынок. Вовсе в церкву перестал ходить. Отец драл-драл, плюнул. Такой-то Тибель подлец, знаю. Ну вот... А там и отцов дураками обзывают. Да, а как в студенты попал, уж из него нигилист выходит. Ты чего тут торчишь? Ступай к тетке, яблоко тебе даст. Я нашел тетю Лизу в Лениной комнатке. Она сидела на кровати, держала у глаз платок. Леня стоял у окна, смотрел во двор и кусал губы. Я услыхал только: «К черту всяких ваших попов!» Сходя с галереи, я встретил бабку Василису. Она даже в праздник возилась со своими крынками. Я было замялся, но все же сказал: «Христос воскрес, бабушка!» «Ну, некогда тут, воистину воскрес!» И принялась разливать молоко по крынкам. Глава 7. За 3 года наша жизнь мало изменилась. Леня кончил курс и получил золотую медаль, которую дядя Захар приносил нам показывать. По этому случаю в комнаты были допущены люди, которые никогда раньше к нам не заходили. Пришел Скорняк Максим Максимыч, или Старая Крыса, как звал его дядя Захар, лавочник Трифоныч и даже внук его Степка, с которым я чикаю на крыше змеи. Призвали меня и прочли наставление — что если я буду хорошо учиться, то дадут такую медаль и мне. Степка сказал, что медаль очень удобно чикать змеи. Скорняк заметил, что поди больших денег стоит, на что дядя сказал, что тут и сотняги мало, но что дело не в деньгах, а что медаль есть как бы печать ума, с чем согласился Трифоныч и все наши. По случаю медали у дяди Захара были гости. Дядя был весел, не дергал глазом, наливал всем и даже мне вина в высокие рюмки и говорил, что вот какие они хмуровы, что его Ленька зашиб всех 50 человек и что кости прадедов должны зашевелиться в могилах. «Бог-то побойся, урод!» — крикнула бабка Василиса. «Молчите, маменька, кушайте, молчите!» — кричал дядя Захар. «Ленька, друг, пей шимпанское вино! В меня... Весь меня!» — радовался дядя, расхаживая с рюмкой по залу, и тут же объявил, что завтра же черт Синдрюк приведет верховую. «Азията тебе куплю! Сам дьявол не усидит! Денег, что ли, у меня нет, а? Нет? На! Получай Катеринку на всякие удовольствия!» Потом, перед концом обеда, когда 3 трубы приглашенных музыкантов, помещенных для легкости на галерее, протрубили что-то громкое под вой мушек и жуликов, дядя открыл маленький футляр и поднес Лене золотые часы с цепочкой. Я страшно завидовал. Мне было почему-то грустно, так грустно, что хотелось заплакать. Но я сдержался и сунул для Степки большой апельсин в карман, что, конечно, не ускользнул от бабки Василисы. Она отняла апельсин и опустила его куда-то под свою турецкую шаль. После обеда я поговорил со Степкой, и Степка уверял меня, что не стоит получать медаль, потому что мне ни лошади все равно не купят, ни часов не подарят. У нас нет кирпичного завода. Степка, должно быть, боялся, что если я буду добывать медаль, то уже не стану бегать по крышам и чикать змеи. И даже можно сойти с ума, ей-богу, — угрожал Степка и рассказал про одного ученого, который так много учился, что его заперли в Сухареву башню и заложили кирпичами. Я пока не решил, да и сомневаюсь, смогу ли я получить медаль. В моем бальнике не совсем чисто. Я даже подумываю, не лучше ли поступить в лавку и таскать карамельки, как Степка, у которого всегда есть что-нибудь особенное в кармане. Леня ходит, как дядя Захар. На нем серые брюки и коричневый пиджак, большая мягкая шляпа и в галстуке золотая мушка с красными глазками. Перед ним все на дворе снимают шапки, а наша горничная, глазастая Паша, которая все грызет семечки на парадном крыльце, так всегда смотрит на него, когда он ловко вскакивает на своего жгута, что Гришка ругается, называет ее барской сытью и раз даже сказал: «Загорелась! Уж стрескаешься, кобыла! Вонь, грунька-то уж, наела брюхо!» Я сейчас же пошел к Степке за объяснением, и Степка рассказал мне такое, что я порешил, что это все враки. Как-нибудь я сам спрошу Грушу, который действительно растолстела, носит высокий передник и очень редко выходит грызть семечки. Вчера дядя Захар позвал моего отца на совет. У нас говорили, что в том доме был большой скандал, все кричали и спорили, что тетя Лиза плакала, бабка Василиса всех грозила проклясть, а дядя Захар гремел, что никто ни черта не понимает, и он на все готов. Оказывается, Леня заявил, что едет в Питер учиться. Все кричали, что пускать опасно, что там нигилисты, что он свернется. Бабка заявила, что ни копеечки никому не оставит, и что это только безбожников разводить. Тетя Лиза боялась расстаться с Леней. Тогда она будет совсем одна, ее будет точить бабка, а дядя будет пропадать днями невесть где. Дядя требовал, чтобы Леня занялся делом, ругался, отговаривал и, наконец, заявил, что скоро будут ставить на заводе какой-то берлин, и надо иметь всегда свой глаз. Дядя Захар кричал на Леню страшным голосом, но тот кричал еще громче. Крик был такой, что мы со Степкой, чикавшие змеи на крыше, слышали даже в трубу. Наконец дядя плюнул и потребовал, чтобы Леня перед иконой поклялся, что он ни с какими такими прохвостами знаться не будет. И Леня изъявил готовность поклясться, хоть перед 10 иконами, что с прохвостами знакомиться не будет. Вечером дядя Захар и Леня укатили в Сокольники. Глава 8. Как раз в Петров день у нас на дворе разыгралась интересная история, вызвавшая во мне непонятный восторг. С утра толпилось человек 20 крепичников. Они вошли силой, несмотря на отданный еще с вечера приказ Александра Иванова не допускать никого. Гришка укрылся в конюшне. Дядя Захар был у обедни, Леня еще спал. Измазанные глиной и покрытые красной пылью кирпичники заняли крыльцо и колодец, поставили сторожу ворот, чтобы кто не дал знать в участок, и заявили, что будут ждать самого.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.